Прочитаемте на сей раз из Ветхого Завета, возлюбленные Господом, братья и сестры, именно 6 глава, первые 6 стихов книги пророка Исаии. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, а двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Есть дальше дивное повествование, но прочтем. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, коснулся уст моих и сказал: „Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен“». Аминь. Основное внимание наше привлечет песнь серафимов: «Свят, свят Господь Саваоф». В этой песне серафимов заключается сокровенный и главный смысл данного отрывка. Эта песнь в сущности повторение одного единственного слова «свят». Это слово повторяется и без конца, 3 раза подряд. И надо сказать, это самый величественный гимн, который только может исполняться на небе и на земле. Эта песнь в богословии названа «Тресвятой». Или просто означает «трижды свят». Важность повторения слова «свят» можно упустить, не обратить внимания. Но и также нужно сказать, что это особый прием для усиления эффекта. Этим приемом пользуются в поэзии, и особенно этот прием свойственен древнееврейской поэзии. И он получил название «параллелизм», когда одна и та же мысль или одно и то же выражение повторяется неоднократно. Такое повторение – это усиление эффекта. Это один из способов акцентирования внимания. Повторяю, в художественной литературе используется этот прием неоднократно. Чтобы привлечь внимание читателя или слушающего к чему-то очень важному. Ветхозаветный иудей также пользовался различными методами акцентирования. И вот одним из таких методов было повторение, или, как мы сказали, параллелизм. Ну, к примеру, «Не оставишь души моей в аде, не дашь святому твоему увидеть тление». Это одна и та же мысль повторяется 2 раза разными выражениями. Нужно сказать, что таким приемом пользовался Иисус Христос. Мы помним, примечали. Он обычно начинал свою речь так: «Истинно, истинно говорю вам». Здесь двойное истина означает, что то, что затем последует, очень важно. Сказать, что, как переведенное слово «свят, свят» или «истина, истина Иисуса Христа» – это означает «аминь», да будет так. Как правило, считаем, что это слово предназначено для завершения проповеди или для молитвы. Но Спаситель использовал его не для окончания, а как предисловие для начала. И в отрывке приведенном тоже, прежде чем пойдет речь о призвании пророка Исаии, вот звучало это троекратное повторение «свят, свят». Повторение три раза – это возведение в третью степень. Упомянуть что-либо трижды означало возвести в превосходную степень, придать этому значение чего-то очень важного. И не только в Ветхом Завете это мы встречаем, не только в Евангелии, но и в Откровении, в последней книге Библии. Также мы встречаем это возведение в третьей степени, хотя этих случаев немного. Так, например, в книге Откровения суд Белого престола возвещается летающим в воздухе орлом, который громко восклицает: «Горе, горе, горе живущим на земле!» Только в одном случае мы видим в Священном Писании, как определенный атрибут Бога возводится в третью степень, и этот атрибут – Его святость. Бог есть любовь. Вот святость возводится в третью степень. Свят, 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 и вся земля полна славы Его. И читаем не случайно. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Неподвижная материя дверных косяков, бездушный порог, дерево и металл, которые не могут ни слышать, ни говорить, были достаточно восприимчивы, чтобы поколебаться от присутствия Бога. В тексте буквально сказано, что они поколебались, они начали дрожать на том месте, где стояли. «И сказал я», продолжает Исаия, «горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Поколебались не только двери храма, сильнее всего задрожал сам Исаия, когда он увидел живого Бога, царствующий монарх мироздания, появился перед его глазами во всей своей святости. Исаия возопил: «Горе мне!» Увидев Господа, он провозгласил суд Божий над самим собою. «О, если бы судили, — пишет апостол Павел, — сами себя, то не были бы судимы, но, с миром, но не судя самих себя, наказываемся от Господа». И нужно сказать, в этом случае наказание от Него нужно принимать как милосердие, урок к исправлению, чтобы не погибла душа. Так вот, он вынес себе приговор: «Горе мне! Погиб я!» Одно дело, когда пророк возвещал суд для другого человека, и совсем другое дело, когда выносил приговор самому себе. Сразу же после провозглашения своей горькой участи Исаия добавляет: «Погиб я». Во мгновение ока Исаия появилось новое и радикально отличающее от прежнего понимание греха. Он увидел, что грех пропитал насквозь его самого и других. Апостол Петр не сознавал, что он большой грешник. Но когда приблизился к нему Иисус Христос, он вскричал: «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». Когда мы в сутолоке жизни общаемся, беседуем, выполняем задания или выясняем отношения, мы не чувствуем так укоров совести, разящего суда Господь. Но когда остаемся один на один, нам становится, как Исаии, страшно, нас охватывает внутренняя дрожь. К счастью, мы в лучшем положении, Бог не является к нам внезапно. Мы хотели бы, чтобы Он явил свою славу, но мы не выдержали бы Его. Господь приглушил свое сияние, свою славу и пришел к нам в образе человеческом. Он постепенно помогает понять нас, осознать нашу греховность. Медленно, шаг за шагом, мы начинаем сознавать свою растленность и испорченность. Исаия же Бог открыл его наготу сразу. И нет ничего удивительного в том, что он, Исаия, был сражен и сокрушен. Исаия объясняет это так: «Глаза мои видели царя Господа Саваофа». Он увидел святость Божию. Первый раз в своей жизни он по-настоящему понял, кто такой Бог. И в то же самое время осознал, кто он сам. Этого не достает нам. Мы слишком начинаем с Богом запонебратски. Теряем страх Божий. Начало мудрости – страх Господень. Отсюда грех проникает в ряды верующих, и происходит то, что никогда не было раньше, или, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, что даже не встречается в мире сем. Нужно сказать про Исаию: если жил когда-то на земле цельный человек, то таким человеком был Исаия бен Амос, сын пророка Амоса. Мы обычно его одно имя знаем, но полное имя его — Исаия бен Амос. Он был цельной личностью. Современники считали его самым праведным человеком среди всего Израиля. Он был чистым алмазом добродетели, без единого изъяна. Но вот он увидел святого Бога, и этот краткий момент показал его самого, и его самооценка разбилась, как чаша, хрустальная или фарфоровая. В долю секунды он оказался открытым, обнаженным перед абсолютной святостью. До тех пор, пока Исаия смог сравнить себя с другими смертными, он имел как бы основание ставить себя довольно высоко. Но в этот момент, когда он сравнил себя с наивысшим стандартом, он был сокрушен. С ним было покончено. Его ощущение цельности рухнуло. Исаия лежал ниц на полу. Он трепетал каждой клеточкой, каждым нервом своего тела существа. Он искал, где бы укрыться, и молился, чтобы кто-нибудь на земле сокрыл его, или что, чтобы крыша храма рухнула наконец на него. И произошло бы что-то, что сокрыло бы его от лица, от взгляда Бога. Но нигде он не мог укрыться. Перед Богом он был наг и одинок. Беспредельная скорбь охватила его, такая скорбь, которая разбивает сердце человека, оставляя в его душе одни черепки. «Виновен, виновен, виновен!» — говорила вся его сущность. Вся его душа кричала, страдала от неослабевающего на мгновение беспощадного чувства вины. Быть святым означает отличаться совершенно особым образом. Когда слово «святой» применяется по отношению к земным вещам, то, как правило, используется оно в этом же значении. Чтобы стать святым, все должно быть освящено Богом. Только один Бог может осветить что-то. Только Бог может прикоснувшись к чему-то изменить ее, превратить из обычного или общеупотребительного во что-то особое, отделенное. Так происходило, когда сосуды, обыкновенные сосуды, брались, но освящались молитвой, носились в храм, они уже становились священными сосудами, но и не только это. Слово «святость» используется в качестве синонима божественности Бога. Оно напоминает нам, что Его любовь – святая любовь, Его справедливость – святая справедливость, Его милосердие – святое милосердие, знание Его – святое знание, а Его Дух – святой Дух. Святость – это слово, обозначающее божественный аспект любого свойства, которое имеется в Библии. Это качество, благодаря которому любое свойство Бога существенно отличается от подобного свойства у всего остального мира. Это качество, которое возводит любое свойство, будь то сила, любовь или гнев, в высшую степень, когда они относятся к Богу. Когда мы говорим, что Бог свят, то подразумеваем, что Он совершенно свободен от греха в мыслях, словах и делах. В Нем нет ни тени порока. Он абсолютно чист. И как пишет апостол Иоанн, Бог есть свят, и нет в нем никакой тьмы. И по словам Аввакума, чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь. Аввакум, 1 глава. Бог, поскольку Он свят, не терпит греха. Именно святость Божия явилась причиной того, что открывается гнев с небес на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющую истину неправдою. Звучит грозно, как будто это в Ветхом Завете, но нет. Это пишет апостол Павел в Римлянам, 1 главе, 8 стихе. Такое откровение Божьей святости – это откровение суда. Бог сказал Аврааму, Адаму и Еве, «От дерева познания добра и зла не ешьте, ибо день, в который вкусишь, от него смертью умрешь». Бог осуждает грех, чем демонстрирует свою решимость охранять святость. Действия у Бога, в которых проявляется осуждение греха, показывает, что Богу ненавистен грех, и что Он пребывает в святости, и что общение с Ним возможно только в атмосфере святости. Потоп, Содом и Гоморра и многие другие проявления суда в Писании не оставляют ни малейшего сомнения в позиции или в понимании в отношении Бога в его отношении к греху. Такое отношение Бога к греху неизменно. Библия говорит нам о наказании грешников в таких выражениях, в таких категориях, как, я буквально телеграфно перечисляю, как тьма внешняя, Матфея бросит там тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Печь огненная, Матфея 13 глава. Огнь вечный, Матфея 18 глава. Мука вечная, Матфея 25 глава. Огонь неугасимый, Марка 9 глава. Вечная погибель от лица Господа, от славы могущества, 2 Фессалоникийцам. И озеро, горящее огнем и серою, это смерть вторая, Откровение 21 глава. Мы видим, что отношение Бога к греху не изменилось и в Новом Завете. Крестная смерть Иисуса Христа также показывает решимость Бога пребывать в святости. Крест Иисуса Христа – это вечное свидетельство того, что Бог простит грех лишь после того, как совершится его наказание. Мы знаем, что грех прародителей наш был наказан в смерти Иисуса Христа. Если мы видим в Боге образец чистоты и праведности, то не можем не понять его нетерпимость ко греху. Это значит, если мы не поймем этого, что нам не удалось усвоить библейское представление о праведности. Святость – это основное свойство Бога. Святость – это начало, определяющее все другие свойства, поскольку святость – основание престола Его, читаем в Псалме 46. Это одно из наиболее важных заключений, которое нужно прийти, изучая Библию. Праведность и справедливость – это следствие святости. Когда мы Бога называем праведным, то подразумеваем, что Он прав во всем, что Он делает. Праведность – это общее понятие, относящееся ко всем делам Божьим и указывающее на то, что они правильны. Святость требовала полной уплаты выкупа за грех. Прежде чем человек получит прощение, та же самая святость определила меру уплаты. Святость предполагает точное возмещение, возмездие, без недостатка и без излишка, столько, сколько нужно. И потому она не допустила возмещения больше, чем принес Христос через свою искупительную жертву, и не требуется дополнение к ней. Таким образом, благодать, как незаслуженный дар, вытекает из святости Божией. В Эдемском саду человечество в лице Адама отвернулось от Бога и его святости. И чтобы вновь вернуться к Богу, потребовалась жертва. Эта жертва должна была отвечать определенным условиям и требованиям. Люди никогда не встречали человека на земле, подобного Христу. Он не был похож ни одного из людей. Он был единственный святым в понимании Божьей святости. Единственным в своем роде. Симон Петр припал к коленям Иисуса Христа, мы повторяем, сказал: «Выйди от меня, потому что я грешный». В этот момент Петр осознал, что он находится в присутствии святости. Он пал перед Христом, при этом видим, что Христос не упрекает Петра за грехи. Не прозвучало ни одного слова укора, ни одного слова осуждения. Когда святое проявляется, то не нужно никакие слова. Превосходящий на земле все мерки образ праведности и чистоты сверкнул перед его очами и ослепил его. И, подобно Исаии, Петр сокрушился. В наше время, да, я спасен, и апостол Павел пишет Коринфянам: святым и истинным в Боге, во Христе. Но требование святости не изменилось. Святой да освящается еще. Правда, некоторые стараются упростить понятие святость, говорят, что это отделенный для Бога сосуд или человек. Это верно, и ставит на этом точку. Нет. Святой – это и выделенный из общего числа, но святой вместе с тем означает и чистоту. Таким образом, святой – это и посвященный, и чистый, и неоскверненный. Будем помнить, что определение святое относится в первую очередь к Господу, а затем и нам. Мы должны быть святы, потому что Господь наш свят, а мы Его дети. Итак, левитам говорится: будьте святы, как я свят. Наш Господь есть Бог любви, Он же есть и святость. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои, читаем Откровение 15 главе. Апостол Петр в Торе Господу призывает нас, говоря: по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках ваших. Старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа, утверждает эту истину апостол Павел. Чтобы увидеть Бога здесь и тем более в вечности, нужно выполнить повеление Его и стремиться быть максимальным чистым, безгрешным и неоскверненным. Стремлюсь, там поется, быть чистым я, но чистым быть я не могу. Но кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Мы должны достигать все большей и большей святости и последующей немаловажной причине, чтобы иметь способность отличать добро от зла. Когда око наше нечисто, мы не можем отличить. Он, Христос, сказал: око ваше нечисто. Тогда трудно отличить чистое от нечистого. Итак, чтобы иметь безошибочную способность различать чистое от нечистого, нужно иметь чистоту в себе. Иначе будем говорить: а что такое грех? И пускаться в долгие рассуждения и втягивать дискуссию других. Мы должны быть чисты и святы еще потому, что в этом есть великое счастье. Ведь с чистотой и святостью в наше сердце приходит мир и покой, ничем не возмутимый. Но тот, который оскверняется грехом, тот всегда испытывает угрызение совести, внутреннее неудовлетворение. И чтобы как бы утешить себя, начинает подмечать те же недостатки у других, которым страдает он сам. Мы должны быть святы еще по немаловажной причине, потому что хотим иметь влияние на других. А если не будем чисты и святы, как дети последуют за нами, будут слушать наши слова? Никак. Мы не будем иметь, не в состоянии влиять на окружающих нас людей и прежде всего на домочадцев. Мы заслужим тогда справедливый упрек: врач, исцели прежде самого себя. Но если мы будем чисты и святы пред Господом, то будем служить благословением для других и сможем сказать вместе с апостолом Павлом: мы никому ни в чем не полагаем притыкания, но во всем являем себя как служители Божии в чистоте, благоразумии, великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицеприятной любви, в слове истины, в силе Божией. Мы неизвестны, но нас узнают, нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Все это будет нашим состоянием, достоянием, если у нас будет чистое сердце. Святость значит сделать святым. Святость – это нечто большее, чем нравственное понятие. Оно также характеризует наши отношения с Богом. Можно быть до некоторой степени нравственным человеком, но если мы не посвятим себя Богу, то и святость без посвящения Богу будет невозможна. Святость отсюда – это посвященность Богу, отречение от греха. Мы получаем опыт освящения лишь после того, когда начинаем жить святость. Освящение начинается с обращения ко Христу. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Христианин – это человек, осознавший свою греховность, свою беспомощность. Он приходит к Иисусу Христу с желанием получить прощение грехов и изменить свое отношение к греху. Это и есть новое рождение свыше. Это и есть возрождение, получение новой природы. Христианин объявляет и должен вести непрекращающуюся борьбу до крови. Возможно, он победит не во всех сражениях, но все же он является воином. Все же он воюет против греха. И если христианин, несмотря на свою самоотверженность, и согрешает, мы не хотим это как поощрение говорить, но предостеречь кого-то от отчаяния, то будем помнить, что кровь Иисуса Христа, повторяем, может очистить от всякого греха. Наша окончательная цель – быть похожим на Христа. Мы должны уподобиться Ему. В нашем облике должен отражаться образ Христа. Чтобы стать похожим на Спасителя, нам нужно в первую очередь думать, как Он. Нам нужен ум Христом. Нам нужно ценить то, что ценит Он, отвергать то, что отвергает Он. Мы должны задаваться вопросом, как поступил бы Он на нашем месте. Его приоритеты должны быть нашими приоритетами. Это не произойдет, если мы не владеем Его Словом. Это и есть величие, к которому мы призваны. Нам нужно ежедневно очищаться все больше и больше, стремясь к святости. Праведность Христова делает нас праведными в глазах Бога. В этом и суть оправдания по вере. Когда мы лично уверяем наше спасение Христу и Ему одному, тогда нам вменяется Его святость. И если мы верим Ему, любим Его, исполняем заповеди Его, то Его святость становится нашей. И в заключение. Когда Лютер смело провозгласил библейскую доктрину оправдания верой, он сказал: «Мы получаем оправдание по вере, но одной веры недостаточно. Жизнь принял как дар потом, прославляй его трудом». Явилась благодать, научающая, помогающая нам праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. Закон говорил: «Ты должен», а благодать говорит: «Ты можешь». Это вера, которая приносит плод раскаяния и праведность. Если человек говорит, что у него есть вера, но никаких дел не следует, то это показывает, что его вера неискренна. Истинная вера, Божья живая вера, влечет за собой стремление сообразовываться со Христом. Если человек оправдан, то его естественным следствием будет освящение. Целью всех духовных упражнений должно быть уподобление Христу. Господь призывает нас быть святыми. Святой да освящается еще. Аминь.